Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Кирилл Бакеев. Всем доброе утро. Кирилл, привет.
Здравствуй.
Начнем рассматривать новости, которые поступили к этой минуте. Одно из них связано с весьма одиозной фигурой. Бывшего схемонаха Сергия Романова задержали по подозрению в склонении несовершеннолетних к самоубийству. Это вот тот самый... такой уже бывший, можно сказать, священник, который Среднеуральский женский монастырь, как считается, захватил. Ну, во всяком случае, не подчинялся церковным властям точно.
Ну, в общем, да. И действительно, о том, что вменяют Сергию, СМИ сообщают со ссылкой на его адвоката Светлану Герасимову. И также известно, что в соцсетях появились видео и фото с территории, как утверждает, Среднеуральского женского монастыря, на которых видно, что там находятся сотрудники правоохранительных органов. Сам бывший схемонах опубликовал в телеграм-канале со своими проповедями видео, на котором говорит своим сторонникам, что с ним все хорошо, просит их ничего не предпринимать. Также сейчас известно, что Сергей находится на допросе в Следственном комитете России по Свердловской области, и поводом для задержания и допроса вроде бы стала одна из проповедей Сергия, которая опубликована в Ютьюбе, на которой присутствовали дети. Видимо, на этом и строится подозрение и обвинение. Вот.
Давай пообщаемся с адвокатом, президентом российской секции Международного общества прав человека Владимиром Новицким. Владимир Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Михайлович, ну вообще вот отец Сергий, ну или там бывший отец Сергий, это фигура весьма, весьма яркая, неоднозначная, но это, так сказать, вообще отдельная новелла, да, похоже, что он некую секту создал, но что-то наподобие того среди вот своей паствы, своих поклонников, единомышленников, но ведь он долгое время занимался своей деятельностью, да, до последнего, ну, так сказать, буквально там месяцы, может быть, год назад им заинтересовались плотно, да, в связи с этим монастырем. И вот, что хотелось бы вас спросить. Но уже критика звучит в адрес церковных властей, что они не обращали внимания. И вообще он не мог быть священником, как осужденный и отбывший срок убийца. Это по церковным правилам запрещено. Тем не менее, для него какое-то исключение было сделано. Но он якобы ввел свое руководство церковное в заблуждение. А тем не менее, вот баражируют слухи, что его сейчас начинают прессовать, так уже конкретно, за его, в том числе, критические высказывания в адрес власти. Хотя есть и другая точка зрения, что он как раз поддерживался представителями власти, правда, местной, то, там, екатеринбургской. А в связи с этим, вот вы видите что-либо политическое в этом деле? Или это в чистом виде уголовщина?
Вы знаете, гадать, есть ли здесь какой-то скрытый мотив со стороны действия правоохранительных органов, очень трудно. Mm-hmm. На самом деле, конечно, отец Сергий фигура неоднозначная, и меняется ему не одна статья, насколько известно, опять же, из сообщений доступных средств массовой информации, а три состава, это 110-е доведение до самоубийства, причем в отношении несовершеннолетних, где срок наказания до 12 лет лишения свободы, это особо тяжкое преступление. Затем статья 148, связанная с как раз религиозной или квазирелигиозной деятельностью. И 330-е самоуправство. Ну, это такая самая такая вот незначительная с точки зрения санкции статья. Что касается его деятельности, конечно, она привлекала внимание и соответствующих государственных структур. И, наверное, если поступали жалобы от лиц, которые в той или иной степени могли пострадать от действий указанного иеромонаха Сергия или его каких-то зависимых от него лиц, то правоохранительные органы должны были реагировать. Почему не реагировали, если были такие жалобы достаточно долго или не реагировали по каким-то другим причинам, политическим или иным, то трудно ответить. На самом деле, об этом надо, наверное, спрашивать у представителей следственных органов и тех лиц, которые непосредственно осуществляют его защиту. В данной ситуации, наверное, здесь можно предполагать, что его такая вот деятельность, противопоставляющая себя в том числе церковным структурам. И
государственным. Он был ковид-диссидентом активным, говорил, что все это бесовские происки, ничего нету и так далее.
И тем или иным позициям критическим высказываемым в отношении проводимой политики государственной структуры, наверное, вызывало раздражение. Вопрос, конечно, почему его именно решили этапировать в Москву, то есть, вероятно, всего следствие будет Следственный комитет Российской Федерации непосредственно, то есть это дело таким образом имеет
федеральный масштаб, получается.
Это такое вот особое значение, не федеральный масштаб, но Следственный комитет особо сложный или особенно
такие. А его этапируют, да, потому что в новостях, что он в СКР по Свердловской области доставлен.
Да, но вторая информация, да, о том, что уже он якобы это первое в Москву.
Владимир Михайлович, извините, пожалуйста, да. Я перебью вас. Вот если его этапируют, ну, доставляют, точнее, этапируют, это уже когда, видимо, осужденный, да?
Нет. Если он задержан, к нему применяется уже фактически мера пресечения до принятия решения о том, что он ограничен в свободе, и этапирование осуществляется как раз уже в суд для принятия решения о мере пресечения как раз в условиях изоляции.
Вот я вот о чем хотел спросить, да, если его этапируют в Москву, да, он уже был в СКР, ну, значит, в Свердловском отделении СКР, так скажем, да, или там подразделение. Да. Вот, значит ли это, что он уже вот попал как бы в эту правоохранительную машину и вряд ли в Москве его просто допросят и отпустят? То есть он уже попал в некие жернова, и дело будет развиваться, он будет под арестом находиться и так далее со всеми вытекающими. Вот на ваш взгляд, по вашему опыту?
Да. Ну, на самом деле, если речь идет о том, что данное лицо задержано и решается вопрос о мере пресечения, то 90, как показывает наша практика, и более процентов говорит о том, что к нему будет применена ограничительная мера, как содержание под стражей, так и любые иные другие меры пресечения, домашний арест там, или подписка о невыезде или ограничительные меры иного характера. Ну, в отношении иеромонаха в данной ситуации, с учетом, я так полагаю, у него погашенной судимости за тяжкое преступление или особо тяжкое преступление, скорее всего, конечно, будет применена мера, я могу только предполагать, связанная с ограничением его свободы.
Владимир Михайлович, по вашему опыту, сможет отбиться бывший схемонах?
Да, там будут ли ему помогать там хорошие адвокаты?
Потому что три статьи серьезные, вы это уже сказали.
По совокупности ему светит, в общем-то, я понимаю, так сказать, много лет.
Да, может быть, если будет доказана 110-я часть 2, именно доведение до самоубийства в отношении малолетних или несовершеннолетних лиц, находящихся в зависимости, то здесь может быть наказание достаточно серьезным.
Ага. А самоубийство-то было, кстати, извините, пожалуйста, коллеги, самоубийство было само, или он доводил, но не довел?
Доведение, но это жестокое обращение, психологическое давление на лица, находящегося в зависимости от субъекта данного противоправного деяния. То есть речь, вероятно, идет о тех, кто находился в этом монастыре, и, соответствующим образом, в какой-то степени находился в зависимости. Если речь говорит о малолетних или несовершеннолетних, вероятно, тех, кто находился вместе со своими родителями, и здесь, наверное, вполне возможно еще уголовные дела в отношении родителей или иных лиц, которые отвечают за данных несовершеннолетних, каким образом они позволили им находиться в ситуации, которая поставил.
Ну да, угрожал. Вадим Михайлович, извините, я вот о чем я не могу понять. Кирилл, по-моему, такой информации нет, что он довел до самоубийства.
Я насколько понимаю,
этого не было.
Там претензия к вот этой самой проповеди, где, собственно, во время которой господин Романов спрашивал у нескольких прихожан, готовы ли они умереть за Россию, за детей, за будущее. Видимо, к этому.
А, но при чем здесь самоубийство, не совсем понятно. Скажи, пожалуйста, а вот как Уголовный кодекс или уголовно-процессуальный подразделяет эти два понятия? Вот если доводил до самоубийства, но факта самоубийства не было, и если довел, это же разная, наверное, мера должна быть, наказание.
Доведение до самоубийства, склонение к совершению самоубийства, да, в данной ситуации не требуется самого факта.
А, все, вот это я и хотел понять.
Да. Да.
Все понятно, спасибо большое. Да, спасибо вам. Адвокат, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий.
В эфире радио «Спутник».
Противовирусная ассорти. Граждане России могут выбирать, какой из вакцин прививаться от COVID-19. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Кирилл, ну мне почему-то кажется, эти все вакцины будут российского происхождения. Или я ошибаюсь?
Вот насколько можно понимать, Татьяне Голиковой задали уточняющий... вопрос, будет ли у россиян возможность выбирать с появлением каждой новой вакцины, собственно, вакцину, которой прививаться. Она ответила утвердительно. Вот. И сказала, что, наверное, это будет не в январе, но в первом квартале они надеются, что именно так и будет. По поводу... Ну, там, на самом деле, довольно много уже российских вакцин на подступах. Сейчас, как известно, это «Спутник Ви», «Центр Гамалея» и...
«Вектор», да.
Да, и «Вектор».
Не, ну подожди, смотри, вот просто извини меня, ну... Можно ли выбирать с появлением каждой новой вакцины? Ну, Голикова ответила, да, там, в первом квартале, но уточнений-то не было. Это будет каждая новая российская вакцина или любая вакцина, в том числе, там, американская, европейская. Этих-то нет уточнений.
А более того, сможешь ли ты это выбирать в рамках полиса ОМС?
Нет, это, конечно, не будет. Например, иностранные вакцины, конечно, по ОМС не будут, но, по крайней мере, там, за деньги или как-то. Вот что хотели бы узнать, наверное, люди, а не узнали.
Возможно, госпожа Голикова сама этого не знает еще, иначе бы она бы все-таки этот момент разъяснила.
Довела до общественности.
Довела до общественности, да. Может быть, там действительно сами не определились. Но на подходе довольно много... собственно, еще российских разработок. Есть еще в стадии, собственно, разработки вакцины Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Она тоже, ее регистрация ожидается в феврале 2021 года. И еще на доклиническом этапе исследований находится генетическая вакцина от коронавируса «Урал».
Урал еще есть, отлично.
Да, да.
Потом Сибирь появится.
В Свердловской области есть такой завод «Медсинтез». Вот они эту штуку разрабатывают.
Слушай, смотри, вот интересная информация. Да, с «AstraZeneca» и «Центром Гамалеи» заключил соглашение, да, о разработке некой совместной продукции, ну, естественно, связанной с вакцинированием. Может быть, какая-то вакцина появится. Но Александр Гинзбург, это глава Центра Гамалеи, значит, заявил, что совместно с AstraZeneca и вакциной, ну, российской вот этой вот, англо-шведской, так скажем, да, россиян не будут прививать, не будут. Господин Гинзбург говорит о том, что вакцинация от коронавируса в России, я прям цитирую, будет использоваться для вакцинации. Разработка его центра «Спутник Ви» в классическом варианте, классика. Без всякой AstraZeneca. Но, тем не менее, для чего это соглашение заключено?
Тогда, конечно, возникает вопрос, зачем было заключено соглашение. То есть, очевидно, будет какой-то обмен научным опытом и научными данными. И, возможно, будут пытаться улучшить или, скажем так, снизить требования к содержанию этих вакцин. Потому что сейчас любую, насколько я понимаю, какую ни возьми, они все должны перевозиться и храниться при крайне низких температурах. И сейчас работают над тем, чтобы это... От этого либо избавиться, либо как-то минимизировать.
Вот Pfizer, да, и BioNTech, да, вот это.
BioNTech, да.
Да-да-да. Она там действительно хранится при минус 70, а вот Moderna, американская вакцина, там более мягкие условия. Там, по-моему, от минус 8 до минус 15. Это уже морозильник обычного холодильника.
Ну, в общем, да, поэтому, конечно, здесь камера тоже важно. И тогда действительно не очень понятны слова господина Гинзбурга о том, собственно, для чего они тогда сотрудничают с коллегами из AstraZeneca. А Посмотрим. Не знаю. Не надо делать в любом случае вопрос вакцин политическим. Это препараты, и главная задача их в том, чтобы они работали.
Своими устами мед бы пить.
Ну что поделать. Мы все люди, мы все влияем на ход общественной дискуссии по этому вопросу. Понятно, что мы все не эпидемиологи, не вирусологи, и вакцинах понимаем примерно ничего. Вот. Но главное, чтобы все это работало и было безопасно. Уж какой флаг страны, производителя, это вообще дело десятое.
Глава ВОЗ еще перепугал, да? Что...
Глава ВОЗ, да. Что-то... Он сказал, что в 2021 году мир столкнется с новыми вызовами, которые в том числе связаны с коронавирусом. Новые разновидности, например, COVID-19, это мы уже видели на примере...
Видим
на примере Великобритании. Да, все верно. Ну, в общем, здесь он, конечно, ничего нового не сказал, просто предупредил, что, очевидно, в 2021 году история с коронавирусом не закончится, и будут либо его последствия, либо какие-то новые формы его воздействия, да, скажем так.
Это противоречит заявлениями господина Гутерреша, который вот призывает посвятить 21 год исцелению от последствий пандемии, да, но, так сказать, разве она уже заканчивается, да, я просто не совсем понимаю, какие последствия, она в самом разгаре, да, вот я, например...
Пожар
в каком-то здании, не дай бог, да, его потушили, и вот надо разгребать последствия, да, по-моему, пожар-то идет. А уже говорят, давайте разгребать последствия, ремонтировать.
Мне кажется, заявление господина Гутерреша, оно такое довольно многотолковательное, потому что его можно, с одной стороны, истолковать именно как «давайте мы займемся уже разбором потухшего пожара», а с другой стороны, «давайте мы займемся как раз его тушением». И каждый в меру своих сил, своих способностей. Вот.
Ну, это да.
Поэтому...
Посмотрим. Вот просто я прочитал еще позавчера, например, ситуацию в Калифорнии. Да, штат такой теплый в Соединенных Штатах Америки, и там не очень сильная была, так сказать, волна, но вот на днях буквально я ознакомился с ситуацией, сейчас там просто кошмар, да, то есть и мест в больницах нет, и коек, и...
Ну, это неудивительно, самый населенный штат.
Да, да, но там более-менее как-то вот он, особенно небольшие городки, там есть научные, всякие разные, вот все накрыло и там, так что какие последствия, я не знаю.
Слушай, после Антарктиды мне уже не удивить.
Не благодаря, а вопреки, Палата представителей Конгресса США пытается преодолеть президентское вето на оборонный бюджет. Его размер достигает 740 миллиардов долларов. Это, по-моему, очередной рекорд, вот эта цифра. Там каждый год были рекорды.
Там каждый год рекорды, каждый год идет наращивание этого бюджета. В общем, на прошлой неделе президент Дональд Трамп наложил вето на одобренный уже ранее обеими палатами Конгресса оборонный бюджет. И теперь для того, чтобы преодолеть президентское вето в Палате представителей, то бишь, ну, как бы в нижней палате парламента, нужно получить 2/3 голосов ее членов. Сейчас, судя по всему, эту затею поддержали 322 конгрессмена при 290 необходимых голосах против 87 из 435 членов представителей палаты представителей. То есть, судя по всему, в нижней палате голосование пройдет. А теперь аналогичное голосование должен провести Сенат, где большинство голосов у республиканцев, как там распределяются голоса, неизвестно, но тем не менее. Собственно, что волнует и что беспокоило Трампа? Помимо, да, там, России и Китая, которые мы ранее обсуждали, и того, что на противодействие этим государствам выделяется определенное количество денег, Дональд Трамп еще возражал против включения в этот документ статей о переименовании военных баз, которые названы в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена гражданской войны в США, и также о мерах, которые вводят ответственность соцсетей и СМИ за контент, который они публикуют.
Да.
Вот,
в том числе... Любопытно. Политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления филиала РАНХИКС при президенте России Сергей Козлов. Сергей Васильевич, доброе утро.
Доброе утро.
Сергей Васильевич, ну что ж такое, то у них согласие какое-то есть по другим вопросам у Трампа и Конгресса, ну, учитывая, что Трамп уходит, а тут вот, смотрите, переименование, значит, его не устроило, ну, как-то он, видимо, за историческую преемственность ратует, что ли, и все остальное. Вот это чем-то, собственно говоря, оборонке американской и Пентагону грозит вот такая несогласованность действий?
Ну, я предполагаю, что и Сенат, на самом деле, примет, преодолеет вето Трампа, потому что Россия для всех, так сказать, для всего американского истеблишмента является таким экзистенциальным врагом. Поэтому здесь ничему удивляться не стоит. Для Трампа отклонение оборонного бюджета было вот таким вот очередным шагом к самопиару. Да? Он его отклонил не потому, что он возражал против чего-то там, а говорил, что недостаточно, наоборот, средств выделено на противодействие России и Китаю. Mm-hmm. То есть не те 290 миллионов против России и 300 миллионов против Китая, а еще больше необходимо было. Поэтому я не вижу препятствий к тому, чтобы и вето, и Сенат преодолел.
А скажите, вот про «Северный поток-2», да, там есть в этом бюджете пункт, да, и уже да. Трамп обвиняет, что он вето наложил, чтобы не вредить России этому «Северному потоку». Это справедливое обвинение, или мы так немножко искаженную картину видим отсюда?
Это, очевидно, несправедливое совершенно обвинение, потому что Трамп собирался и сам вводить следующие санкции против тех фирм, которые участвуют в строительстве «Северного потока». Поэтому там существует совершенно согласованная позиция и республиканцев, и демократов против того, что «Северный поток» должен быть достроен. То есть там есть и политические интересы, и Соединенных Штатов, и экономические интересы. И еще раз повторю, существует совершеннейшее согласие во всем американском истеблишменте, безотносительно той партии, которую он принадлежит.
Сергей Васильевич, а по поводу самого бюджета, вот если отстраниться от вот этих статей на противодействие России и Китаю, я, насколько понимаю, оборонный бюджет — это не просто какой-то финансовый документ, это еще, судя по всему, и политический, потому что там содержится вот эта история с переименованием баз и некие пункты, которые вводят ответственность в соцсетей и СМИ за контент, который они публикуют. То есть, ну, я понимаю, в России это тоже, ну, в России бюджет любой, это тоже как бы закон, но, по сути, это просто финансовое распределение того, на что мы тратим, на что мы не тратим, с чего мы получаем доходы, какие доходы мы там убираем. Ну, то есть это финансовый документ, по сути. А здесь, получается, он еще финансово-политический документ.
Когда такие деньги на кону, без политики не обходится, наверное, да, Сергей Васильевич?
Да, безусловно. То есть, на самом деле, любой шаг, если он сопряжен с какими-то действиями, да, он всегда подразумевает, что этот шаг должен финансироваться. И, исходя из этого, необходимо понимание, да, что переименование базы – это деньги на новые таблички. Да. И поэтому военный бюджет – это не только пуговицы, я не знаю, или там новые ракеты. Это вот как раз определенные декларации, которые при помощи этого бюджета администрация делает.
У нас еще одна тема после небольшой паузы. В Германии завершили строительство газопровода «Северный поток-2».
Да, работы велись на отрезке в чуть больше 2,5 километров в немецких водах на глубине менее 30 метров. Сейчас газопровод завершен более чем на 90%, и вот теперь дело за Данией. Там осталось уложить около 147 километров труб. А насколько можно понимать, датские власти на все это готовы, разрешение дали, и укладка труб начнется с середины января, получается. Mm-hmm. А Сергей Васильевич, успеют ли, если мы возвращаемся к санкциям против Северного потока со стороны Соединенных Штатов, успеют ли они опомниться?
Сложно сказать, успеет ли они опомниться, но европейские лидеры и европейские администрации, правительства, они очень решительно настроены на то, чтобы достроить «Северный поток». Да, какие-то санкции будут введены против разных компаний, новые санкции, там страховые, которые услуги оказывают и так далее. Но европейцы считают, что, собственно говоря, никакая третья сторона не должна определять ту политику, которую проводят они у себя. И поэтому «Северный поток», очевидно, все-таки будет достроен.
Сергей Васильевич, европейцы так считают, а Россия так считает. Но, к сожалению, в современном мире никто не отменял право сильного просто, да? И Соединенные Штаты, в общем, относятся к такого рода государствам. Я к тебе почему спрашиваю? Есть экспертные оценки, что будут они очень мешать сухопутному отрезку «Северного потока» и эксплуатации дальнейшей. Это тоже отдельная большая история, да, и они будут палки в колеса вставлять. Насколько вот такие палки будут эффективными?
Я полагаю, что все-таки согласие России и Европы относительно того, что «Северный поток» является прежде всего экономическим проектом, да, позволит все эти палки из этих колес достать, и «Северный поток» будет достроен.
Ну, а при этом Америка, вернее, немцы, они же ведь строят терминалы для сжиженного газа и покупают небольшими партиями американские СПГ. Вот будут ли они развивать это направление? То есть и нашим, и вашим, что называется, диверсифицировать?
Я полагаю, что они будут диверсифицировать, потому что, ну, немцы, они всегда особо им такой прагматизмом отличались. Вот. Но в любом случае жиженый газ, он гораздо дороже, ну, то есть не гораздо, но просто дороже природного газа, который идет по трубам. Поэтому, безусловно, они каким-то образом будут ориентироваться и на другие источники, но все-таки основной для них источник получения газа по-прежнему будет газ российский.
Ладно, спасибо большое за комментарий. Спасибо. Политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления филиала РАНХИКС при президенте России Сергей Козлов был с нами на связи. Ну, остается что добавить, да? Ну, ограничения, понятно, будут вводить и при Байдене, это очевидные вещи,
санкции. Ну да, может быть, 2021 год для нас отметится тем, что наконец-то этот долгострой будет завершен. А может быть, и
нет. Понимаешь, морской участок, да, там, в принципе, никаких особых проблем нет, но вот сухопутная, которую мы сказали, и эксплуатация, да, в том числе европейскими фирмами, это, в общем, большая проблема. Надо ее будет решать. Спасибо большое, Илья Харламов и Кирилл Бакиев.
Спасибо.